Эхо Москвы.
Итак, возвращаемся. Простите за накладку. Первый блин всегда комом. Интересно, сколько комьев будет. Кто вы такой? Видите, в чем дело? У большинства людей есть потребность любое единичное явление подверстать какой-то системе. То есть, если у человека есть какие-то взгляды, нужно определить, он коммунист, или он либерал, или он фашист, или он кто-нибудь еще. Видите ли, есть такие люди отдельные, этих отдельных не так уж мало, у которых есть своя собственная точка зрения на все предметы. Вот пока ее нету, этой точки зрения, тот говорит, я еще не знаю, я еще не понял. А если он уже знает и понял, то у него есть своя точка зрения, и она может совпадать в чем-то с точки зрения власти, в чем-то с точки зрения оппозиции, в чем-то с точки зрения коммунистов, а в чем-то с точки зрения либералов. Либералов это означает, пускай каждый делает все, что может и хочет, если это только реально, никому не мешает. Люди должны быть свободны, хоть создавать какое-то предприятие, хоть писать что они хотят, от коммунистов. Вы знаете, пора в России, я давно это говорю, в этом я согласен даже с КПРФ, брать руля влево, больше социальной справедливости, больше социального равенства, потому что собственные вертолеты у одних и не хватает денег платить за жилье и питание у других, вот здесь, вы знаете, нужно либерального капитализма поменьше, а коммунизма несколько побольше. Это как-то обезьяны из анекдота, не могу же я разорваться на четыре части. Я, простите, ради бога, в этом отношении сам по себе. Это я в плане самопредставления. Теперь я вот листаю ваши вопросы, чтобы отвечать на них. О, вот еще вопрос от Юрий 70. Как вы думаете, была ли военная необходимость наносить ракетные удары на объекты в Сирии из акватории Каспийского моря, подвергая огромной опасности населению других стран? Если такой необходимости не было, с какой целью это было сделано? Юрий Новгород. Нижний Новгород. Я полагаю, что первое, когда прокладывали маршрут, ну, по идее, посмотрели, чтобы ни над какими крупными населенными пунктами, а может быть и мелкими населенными пунктами, это не летело. Видите ли, насколько я знаю, эти крылатые ракеты летят на малой высоте. Малая – это менее 50 метров, а иногда вообще на 10-15 метров прижимаются, то есть ниже зоны действия радаров. Представьте, если над городом вообще полетит по улице между высоких домов такая ракета, ну что, вы шутите, что ли? Я думаю, маршрут был проложен сколько-то разумно. Была ли необходимость, знаете, все военные акции имеют аспект чисто военный и имеют аспект политический. С точки зрения чисто военной, сжигать 2,5 десятка таких ракет, может быть, это слишком дорого, но, с другой стороны, это прекрасный случай испытать боевую технику в реальных боевых условиях. Это первое. Второе. Это, разумеется, политическое значение. Это сигнал всем заинтересованным юридическим лицам и государствам. Вот посмотрите, что мы можем, чтобы ни у кого не было сомнений. Ну, такая небольшая демонстрация мускулов. Вот, я думаю, такими соображениями и руководствовались запускатели. Так, Море 61. Объясните, пожалуйста, почему Евросоюз такой глупый? Ну, он не такой глупый, кое в чем, видимо, он умный, если живет лучше нас, но кое в чем я с вами согласен, кое в чем он представляется мне глуповатым. Ведь можно считать вторжение мигрантов объявление войны Евросоюзу. Вы знаете, это, пожалуй, не объявление, это, пожалуй, не война. Вы знаете, великий китайский, древнекитайский стратег Сун Цзы, который написал знаменитейшее сочинение искусства войны, которое есть во всех учебниках тактики и стратегии. По-моему, первый ввел этот термин «стратегия непрямых действий». Потом о нем много писал самый известный военный историк 20 века Литлгард. Так вот, можно считать такое заселение мирными, а некоторые вроде бы мирными людьми, континента, который, ну, скажем так, объявлен радикальными элементами в исламе враждебным. Своими людьми это можно считать стратегией непрямых действий. То есть войны нет, А некоторый момент оккупации явочным порядком есть. Почему я говорю оккупации? Потому что когда приезжают беженцы, хоть экономические, хоть политически военные, в другую страну, ну, во-первых, они благодарны за то, что их укрыли. Во-вторых, они благодарны за все, что им дают. Они сознают, что они для этого государства ничего хорошего не сделали. И вот это государство по доброте своих людей, по своей гуманности, все-таки как-то их привечает, пристраивает и дает возможность жить. Они ничего не требуют, и уж выступать против этого государства они не могут, потому что во все прежние времена их бы выкинули бы вон, и на этом бы дело и кончилось. Но сейчас не так. Возможно, кто-то слышал об истории, которые сегодня происходят, насколько я знаю, вчера еще точно происходило в аэропорту Шереметьево, терминал, по-моему, Е, где в помещении, в этом стеклянном аквариуме бывшей курилки, уже более полутора месяцев живет одна сирийская семья. Отец, мать и четверо детей. Старшему мальчику 13 лет, и младшей девочке 3 года. И они прилетели сюда в качестве беженцев, чтобы спасаться. У них сирийские паспорта. А вообще, жена родилась когда-то еще в советском Казахстане, а муж, если я не ошибаюсь, родился в Ираке, а может быть, все-таки в Сирии, не знаю этого достаточно точно. И вот они прилетели, потому что у жены сестра живет в Самаре. И эта сестра из Самары сказала, ну, прилетайте сюда первое время, как-то поживете у меня, там как-то устроитесь, что в самом деле у вас там делается. Вот они прилетели. Они прилетели и живут в Шереметьево. Для начала их никуда не пустили, сказав, вы что, с ума сошли, где же русские визы? Ну, во многих странах, если у тебя нет визы в эту страну, тебе не продадут билет. Ну, во многих, хочешь, взял билет и лети, во многих за взятку, сами понимаете, Восток – дело тонкое. Во-вторых, потом прокуратура предложила мать с отцом посадить в СИЗО, а детей сдать в детский дом. Но тут, слава богу, нашлись какие-то заступники, сказали, что уж прямо так. Потом сказали, что, вы знаете, у вас паспорта на самом деле фальшивые. Эти сирийские паспорта в Турции покупают только так за легкие деньги. Паспорта отправили на экспертизу в Дамаск. Из Дамаска ответили, нет, вы знаете, паспорта подлинные, так что пускай въезжают. Короче, они покуда там живут и никуда их не пускают. Хотя, они вроде бы не имеют никакого отношения к боевикам. Она фольклорная народная певица, и он музыкант такого же ансамбля. Они мирные люди, которые хотят работать. Он там работал в какой-то автомобильной фирме. У них четверо детей. Они нисколько не похожи на боевиков. Ничего не демонстрируют. Никого не ругают и ничего не требуют. Они вот так там тупо находятся в этом ожидании, потому что лететь назад ему категорически не хочется. А вот здесь они застряли. Вот. И такой факт имеет место. Это, кстати, о глупом Евросоюзе и об умных нас, которые вот так вот берегут свои границы. Но если дело так пойдет и дальше в Европе и в России, то еще через 10 лет Россия будет каким-то оазисом нормальной жизни по сравнению с Европой. Потому что ребята, которые приезжают, они совершенно не собираются ассимилировать. Они полагают, что они будут придерживаться законов ислама, потому что европейцы сами же говорят, что каждый имеет право на свое то и на свое все. Ну и когда начинается избиение приезжими местных под разными предлогами, ну и вообще, понимаете, разная ментальность. Мы не можем осуждать людей за их ментальность, когда они у всех на виду писают на стену у себя дома. Хорошо, у них так принято. Только не надо у нас писать на стену. Так что здесь, вы понимаете, Евросоюз, конечно, свое огребет, но это замыкается на либеральную философию и либеральную идеологию. К сожалению, в рамках этой передачи я не смогу изложить сущность либеральной философии, либеральной идеологии. Знаете, здесь желающие через уже скоро, когда 27 октября у меня будет вечер на Святом Бульваре в гнезде Глухаря, на те самые темы, как начинали вот все по-хорошему, боролись за свободу, а в результате получили не свободу, но уже в другом коленкоре, когда белый расизм сменился расизмом черным и расизмом мусульманским в этих вот гетто и анклавах. Из огня, понимаете, да в полымя. Сводится это к тому, что либеральные идеологии пришла своего рода неоварианту русского нигилизма конца XIX века, тургеневских времен, нигилисты. Что означает? Русские нигилисты были гораздо позитивнее, гуманнее. Современное буржуазное государство плохое, несправедливое, развратное, бессмысленно потребительское. Его нужно разрушить, чтобы затем построить новое. Какое новое? Этого они пока не знают. Странно, что они не поют по утрам хором «Интернационал». До основания, а затем. Вот их точка зрения в общем и целом – это до основания и затем, если вычленять какую-то суть. А что касается либеральной философии, она подтверждает, что это хорошо, ибо сущность вся буржуазной философии идеологии – это глубоко плевать на реальность, потому что будущее человечества находится не на пути реалистичности, а на пути гуманизма. Это означает, если что-то не получается, это не важно. Главное, чтобы у нас были хорошие мысли, цели и намерения. Вот что из этого выходит. Ну, что тут поделать? Вот такая промывка мозгов. Вы думаете, когда ловили и сжигали ведьм, люди были глупее? Ничуть. Они были такие же умные, как сейчас. У них просто другие категории мышления были. Так, дальше у нас козулка, да, латинская буква, видимо, козулка. А, это как раз была встреча в гнезде у глухаря, в этом году 27-го не смогу быть здоровым, была прямая интернет-трансляция от зала, а сейчас ее изменили, что случилось? Не знаю, спрошу у строителей, можно ли сделать взад-обратно интернет-трансляцию, если она раньше была, а сейчас нету. Так, вот вопрос от Алекса, 1902-1861. Вы согласны, что нужно выйти из ВТО, так как рынок отдан импорту, и тот же Volkswagen не может делать 500 тысяч машин? Я хочу, чтобы были открыты иностранные заводы, а не ввозился импорт, а мы безработные. Но иностранные заводы все-таки открывались. Но здесь же цитата из Менделеева, что начинатели всяких промышленных дел получают первые товары дороже, чем могут, их продавать предприятия. Короче, те, кто крепко стоят на ногах, давят демпингом тех, которые только начинают, поэтому нужно антимонопольное законодательство и так далее, и так далее. И своего рода протекционизм. Я абсолютно согласен с этой совершенно традиционной точкой зрения. С этой точки зрения, согласно масса народу, когда-то мы с Михаилом Делягиным говорили на эти темы. Он, знаете, все-таки высококлассный экономист, так что больше, естественно, говорил он, чем я. Вне всякого сомнения. Что такое ВТО? Это все выходят на один ринг, и в условиях равной борьбы там экономически, что значит, соревнуются, кто сумеет свои товары выгоднее для потребителя продать, тому и хорошо. Это означает, что тот на ринге, кто трижды чемпион мира, по очереди метелит остальных боксеров, которые вылетают за канаты со свернутыми скулами. И вот что означает общий рынок, когда в разных весовых категориях находятся партнеры. Понимаете ли, поскольку совокупный производимый продукт России примерно равен тому же самому штату Техас, то нам трудно конкурировать здесь. Понимаете, скажем, там у Америки обычно взнос вон порядка, это каждые два года меняется. Бывало вот 22-25 миллионов долларов, а у России вот 1,2, то до 2,5, насколько мне известно. То есть получается в 10 раз меньше, ну, потому что пропорционально там от дохода. Нам, естественно, трудно конкурировать, потому что советская экономика, ну, была менее конкурентна, чем развитая западная, понятно, американская, японская, германская и так далее, и так далее. То есть, разумеется, я всегда считал и сейчас считаю, что нужны протекционистские законы для российской экономики, но при этом внутри нужно жестоко карать за любое воровство. Жестоко карать за раскрадывание сюжета. И кроме того, что значит принимать разумные законы, и что значит принимать разумную налоговую систему? Если у вас продавать сырую нефть выгоднее, чем производить нефтепродукты, то никакой экономики у вас не будет. Почему? Потому что нефть ты сегодня продал, деньги получил, за границей зарыл, и вот у тебя деньги. А если вкладывать в продукты высоких технологий, ты получаешь длинные деньги. Тебе сначала нужно создать научную базу, создать технологии, сконструировать, построить предприятие, там все приладить в процессе работы, и начать производить. И вот через сколько-то лет, хорошо, если 2, а может быть 10, начнет выходить эта продукция. Но тогда будет прибыль. Кто сейчас думает за эти несколько лет, если законы могут измениться в любой день? Поэтому мы продолжаем торговать сырьем. Поэтому от ВТО, я говорил об этом много раз, выигрывает кто? Первое. Те, кто экспортирует сырье. Потому что для них снижаются пошлины. Второе. Для тех, кто импортирует товары потребления. У них тоже снижаются пошлины. Но свой производитель, чего бы то ни было, от этого проигрывает. Потому что он получается совершенно задавлен. Он не в состоянии конкурировать при перепроизводстве сельхозпродуктов и так далее. Просто не должно быть так, чтобы крестьянин, фермер не мог оправдать расходы на ГСМ. Не должно быть так, чтобы цены на нефть падают, а у нас цены на бензин и топливо, да ничего подобного. Они у нас изменяются всегда только в одну сторону, в сторону увеличения. Вот сейчас каждый день Трансайр, такая огромная авиакомпания, банкрот, ах, она банкрот. И, знаете, нужно немножко порыться по газетам, чтобы все-таки прочитать, а чего это она банкрот, а что стряслось? А то, что масса машин в лизинге, а за лиз надо платить, летают за границу надо платить за топливо, за обслуживание в аэропортах, за проводку самолетов, платить за все за это валютой. А доходы не получают в рублях. А рубль по отношению к валютам в 2 раза просел. Таким образом, у них сальдо с бульдо перестал сходиться, таким образом, они ушли в глубокий минус. Все. Потому что все их замечательные планы расширения, вся их очень правильная, экономически агрессивная, в хорошем смысле политика, провалилась с падением рубля в 2 раза. И они стали банкротами. Вот вам, понимаете, прямое следствие. Так что, конечно же, свой рынок необходимо охранять. Думаю я, если твой рынок слаб. Когда-то, давно-давно, в результате опиумных войн, у меня сейчас вылетело из головы, как была фамилия того госсекретаря США, который и придумал эту самую декларацию насчет свободной торговли. Таким образом, была в конец уничтожена экономика Китая, потому что развитые западные страны на территории Китая стали свои товары продавать практически беспошлинно, на равных основаниях с китайцами. Вот и настал Китаю конец, вплоть до великого скачка, который пошел уже после смерти Мао Цзэдуна. Так что зона свободной торговли, об этом можно говорить очень много. Это важнейший пункт Атлантической хартии, который Черчилль с Рузвельтом подписали в октябре 1941 года на борту Тускалузы, и в результате все американские колонии, то есть, простите, все английские колонии, подмандатные территории и так далее, оказались зоной свободной торговли для американских товаров. Все. Колонии стали убыточны. На этом кончилась Британская империя. Такая была атлантическая помощь. То есть хартия, такое было сотрудничество. Так. Так, вот вопрос. Так, от Оттовича. Так, очень уважаю, спасибо взаимно, читал ваши книги, спасибо. В принципе, ответ все вопросы, но хотелось бы прояснить. Если бы вы писали про Звягина сейчас, убил бы он старого чекиста? Вы знаете, здесь необходимо уточнять. И НКВД позднее, КГБ, перед этим МВД, МГБ, это было весьма большое ведомство. Если там было 9 управлений и более, то внешняя разведка – это одно, контрразведка – это другое, охрана высших лиц государства – это третье, наружная слежка – это там четвертое и так далее, и так далее. Так вот, Звягин убивает палача. Он убивает расстрельщика. То есть, нет, я прошу прощения, нет, не расстрельщика. Это того, кто не расстреливал сам. Это того, кто бил, мочился на голову, ломал кости, не давал спать сутками, устраивая конвейерный допрос и так далее, и так далее. Отправил на тот свет массу людей ни в чем не повинных. Вот его Звягин и пристрелил, поскольку никаких процессов у нас не было, никакой декоммунизации не было, никакого разбора каких-то грехов не было. Ну, так он его убил самочинно, будучи вот таким своего рода американским мстителем, вроде как в «Жажде жизни» 1, 2, 3, 4, 5 играл Чарльз Бронсон. Так, вот серьезный вопрос, сейчас мы не успеем. До перерыва. ВВ Путин, Еуген через 2G. И В.В. Путин вместе со всей российской элитой, абсолютная пешка, ставленник мировой финансовой элиты, он выполняет лишь то, что она скажет. И конфронтация России и Запада – это лишь медийная виртуальная реальность, игра в танчики для диванных танкистов, отвлекаловка для домохозяек, их насущных, все более растущих проблем. Вопрос. Ответ – нет, это не так. И вне всякого сомнения. Потому что если вы возьмете выступление Путина на вот недавно прошедшей Генеральной Ассамблее ООН, если вы посмотрите на конфронтацию России с почти консолидированным против России и Западом, ну какая же пешка, дорогой мой Евген, ну о чем вы говорите? Он выполняет лишь то, что она скажет. Господь с вами. Вот она и скажет, и отдай ей Крым, и уйди из Сирии. И сделает то, все это, и что же, где выполняет. И кроме того, а с какой целью? Что, власти мало, или денег мало, или еще чего-то мало? Нет, вы знаете, вот эти конспирологические теории, когда ищут заговор Запада, который скупил все на корню, и все советские, может, и советские нет, но все российские лидеры под дудку Запада и так далее, вы знаете, от этого, я думаю, все-таки надо отдыхать, потому что мы сами неплохо устраиваем себе все трудности. Как говорил Черчилль, русские гениально выходят из всех трудных положений, в которые еще более гениально они сами себя загоняют. Перерыв на новости. Итак, мы продолжаем. Поскольку пришли смс-ки, переключимся на них, но сначала я хочу сказать, что пришло несколько смс-ок, чтобы я медленнее разговаривал. Спасибо, это абсолютно справедливо. Я зачастил от отчаяния, что не удастся и треть вопросов нам проработать, вбить в отведенное время. Итак, очень мило. Запретить пить нужно во все дни, кроме Дня Победы. Выпить за победу в День Победы памяти фронтовых 100 грамм «Святое дело» Порфирий. И, уважаемый Порфирий, и во всех странах все попытки запретить пить плохо кончались. В России запретили пить, то есть установили сухой закон, с началом Первой мировой войны, она до Второй мировой называлась просто с большой буквы «Великая война». И вот в августе 14-го в России ввели сухой закон. Он действовал до 1921 года. Во время этого сухого закона Россия практически потерпела поражение в Первой мировой войне, произошли две революции, февральская и октябрьская, и произошла страшная, совершенно разорительная, кровавая гражданская война. Уж лучше бы пили. Когда в Америке ввели сухой закон после той же войны, то в Америке, понимаете, развитие получила коррупция, которой не было никогда, ни до, ни после. Потому что пить-то все продолжали, но все это ввозилось контрабандой, реже делалось в самогонных аппаратах. Значит, полицейские должны были получать взятки, эти охранники границы, бодигарды должны были получать взятки, чиновники должны были получать взятки, все получали взятки, все пили, и лучше было бы не надо. Рузвельт это прекратил. И кончилось это непитие сползанием в Великую депрессию. И в серьезных исламских странах не пьют. Это хорошо. Мы, безусловно, это зачтем в плюс, потому что пить плохо, но что-то европейцы туда очень мало едут на жительство. Понимаете, какая история? Кроме того, вот запретили пить, практически запретили в свое время при Горбачеве и Лигачеве, все это кончилось развалом Советского Союза. Такое ощущение, что Господь не хочет, чтобы люди прекратили пить. Не надо нажраться до свинского состояния, это правда. Надо себя контролировать. Но лучше не надо бросать, я вам доложу. Знаете, Новый год, день рождения без алкоголя, да перестаньте. Ну что вы, честное слово, это же не избыточно, это ханжество. Что вас сделало таким совковым леваком, при том, что вы, по сути, счастливый гражданин свободного мира? Что делает вас таким непримиримым критиком Европы, Максим? Максим, я не считаю, что я, вот лично я могу ошибаться, со стороны виднее, но я не считаю себя ни совковым леваком, ни счастливым гражданином, ни непримиримым критиком Европы. Нельзя говорить, что в Советском Союзе было абсолютно все плохо или абсолютно все хорошо. Черная краска и белая в жизни практически никогда не встречаются. Все пестрое, все радужное, все в полосочку. В Советском Союзе были свои страшные черты, были свои замечательные черты. Если мы возьмем вегетарианское, хрущевско-брежневское время, да, там 70-е годы, это был застой, было не вздохнуть, не пискнуть, чиновничество советское заглушило абсолютно все. Это правильно. И тем не менее, когда я после университета работал в школе, я получал 100 рублей на ставку, 10 за тетради, 20, да еще 10 за классное руководство. Когда я озверел и ушел и пошел на бетонный завод, бетонщиков второго разряда, разряда ниже просто нет, выше 5, кое-где 6, я сразу получал 200 рублей в месяц, а в 3 часа я принимал душ, выходил за проходную и забывал об этом заводе. Это означает, что никто не боялся, что он помрет с голоду. То есть свои 150 ты мог заработать всегда и везде. Вы знаете, это неплохо. И с пенсией не было проблем. Это тоже неплохо. И разница в уровне жизни была не такая оскорбительная. Это тоже неплохо. И я вам доложу, что уровень образования и медицины был выше, чем сейчас. И это тоже неплохо. Так что, если я отмечаю, что это так, я лишь констатирую истину, то я совковый левак? Нет, неправда. Я не более чем пытаюсь добросовестно мыслить. И что касается критики Европы. В Европе масса хорошего и полезного. В Европе масса свобод. Можно делать все, что заблагорассудится. Там можно вообще не делать всю жизнь ничего и совсем даже жить неплохо. И там легче подпрыгнуть и приподняться. И там верх гораздо выше, чем у нас. Там коррупция не такой чудовищной. Там бизнес открыть несравненно проще. Разумеется, все хорошо. А вот их сегодняшний либерализм, который все гробит, когда работяга фактически кормит живущего через дорогу паразита за счет своих налогов. Это все, я считаю, очень даже плохо. И когда рядом в Ротонде, во Флоренции с Давидом Микеланджело стоит уродливая гипсовая гигантская нога и написано «Современное искусство», то все это не более чем дегенерация. Это моя личная точка зрения, которую я никому не навязываю, но, простите великодушно, полагаю истинной. Еще смс-ки. Верите ли вы в то, что задержаны настоящие террористы в московской квартире, или это блеф и повод для вручения звездочки наград ко дню полиции? Мерси, Поля. Уважаемые Поля, прелесть положения в том, что это может быть правдой, а может быть неправдой. Потому что на самом деле вполне могут быть террористы, которых задержали. Это логично, это естественно. В этом абсолютно нет ничего такого ненормального. А с другой стороны, их задержали как-то очень вовремя. И целых 10 человек. И потом, вы знаете, вот, ну, где-то информация сопровождающая была какая-то неубедительная. Стояли мужчины кавказской наружности на лестничной площадке и что-то обсуждали вслух, произнося слово «детонатор», хотя мимо проходили посторонние. Мне в это слабо верится. Если они там снимали квартиру, то зачем детонатор они произносили на лестнице? Мне это непонятно. И вообще все, что случается очень ко времени, вызывает некоторые подозрения. Так что лично я бы сказал так. 65% за то, что это подстава, а 35% за то, что это настоящее. Я не знаю. Огромное неравенство между людьми в России – это залог сохранения автократического режима? По-моему, только диктатор может сохранить страну в подобных условиях. А вы как думаете, Антон, Красноярск? Да нет. Залог сохранения автократического режима – это чтобы было все хорошо, как в Сингапуре. Чтобы не было коррупции, чтобы была справедливость, чтобы никто не боялся, что его конфискуют или арестуют неправильно, несправедливо, чтобы всем было нормально, чтобы свобод было путем, чтобы никого не обирали. И вот тогда, если правит диктатор, да только поздравить его с днем рождения, если он все делает справедливо, но при этом прочно сохраняет власть у себя. Вы знаете, народ с этим, как правило, примиряется. Если против него ничего нет, понимаете? Когда Рузвельт избрали на третий срок, больше, сколько я помню, ни одного президента США не избирали на третий срок. У Рузвельта были диктаторские черты, хотя в Америке, конечно, диктатура невозможна, пока действует Конституция 76-го года. Но вот как раз неравенство между людьми, оно мешает этому режиму. И этот режим нужен для того, чтобы неравенство сохранить. Потому что с 92 года, пока прекрасно душные, честные, благородные, интеллигентные люди кричали о свободах и наслаждались ими, другие люди скупали Россию и набивали защёчные мешки, потом подвалы, потом дворцы. Когда они набили все, что можно, и пресса стала говорить, а чего это они столько нахапали? Они сказали, это, по-моему, первый сказал Чубайс в 96-м году. Он сказал, время свободного полета для редакторов кончилось. Таким образом, поскольку воровать дальше хочется, богатеть дальше хочется, быть монополистами хочется и обирать кого можно хочется, то власть надо надержать крепше. Вот ее и держат крепше. Вот вам совершенно весь ответ. Потому что вот, я живу недалеко от метро ВДНХ, там или Алексеевская, и все крупные газоны, скверы, они были огорожены такой чудесной решеткой, типа как на набережных. Чугунная решетка по колено высотой, узорная, радующая глаз, очень приятная. И ее повыдергали уже почти всю, половина, ну, меньше половины осталось. Повыдергали бордюр, заменили все новым бордюром, решеток больше нет, единообразие. Это потрачены те бюджетные деньги, которые не потрачены на медицину, на образование, на ремонт дорог и так далее, и так далее. Почему? Потому что сюда легко вбухать любые деньги и списать любые суммы и украсть их. Это все из муниципального бюджета. Вот для этого, конечно, демократия не нужна, потому что вылезет какой-то Навальный в мэры, начнет обличать всех воров, кто-то успеет сбежать, кого-то посадит с конфискацией, оно им надо? А вы говорите, это условие, это противоположное условие. Дело в том, что капитализм у нас не либеральный, нету среди наших капиталистов ни одного либерала. Евгений Пенза. Мне представляется, Евгений, насколько я знаю, слово «либерал» имеет целый ряд значений и трактовок. Вообще, либерал от слова «свобода» в чистом виде означает, человек свободен делать абсолютно все, что угодно, но, правда, он должен быть ограничен уголовным кодексом. Ой, потому что если он кого-то убьет, ибо ему так захотелось, то надо бы его повесить. Хотя сейчас, говорят, надо бы содержать его в евротюрьме с велотренажером, с компьютером и так далее, и так далее. Но это, кстати, то, чего я не приемлю в Европе, в которой очень многое прекрасно. И так вот, что касается либерализма. В России он принял с начала 90-х форму, которая давным-давно была народом выражена. Кто кого может, тот того и гложет. Когда приходили шахтеры и стучали касками на горбатом мосту, а к ним выходил высокопоставленный член правительства, хорошо одетый в дорогих часах, и говорил, что теперь новые условия, нужно самим заботиться о своих деньгах, своих интересах, о своих зарплатах, вас хозяин ограбил, а вы где сами были, почему вы не позаботились? Вот это вот либерализм в российском тогдашнем, в середине где-то 90-х годов, представлении, что давай, ребята, рви кого можно. В этом отношении наши капиталисты очень даже либералы. А вот государственники они с другой стороны. Чтобы ничего не менялось, и власть была незыблема, и чтобы никто не смел на это покушаться. Они совершенно не против свободы, а что это не против свободы слова, они за, но чтобы эта свобода слова им не мешала. В крайнем случае, чтобы скажут, но ничего с этого не последовало. Вот они совершенно за свободные выборы, но чтобы у власти остались те, кто должен остаться. И вот это уже не либерально, понимаете, как получается. Вот вам наши капиталисты. И возвращаемся обратно к тому, что нам присылали и на сайт. О боже, вопрос по теме. Как вы считаете, не пора ли населению страны вспомнить и запеть прекрасную песню «Варшавянка»? Текст весьма актуален и применим к существованию очень большой части населения России. Да, вы знаете, с какого-то времени некоторые революционные песни наполнились, я бы сказал, освеженным смыслом. Я не помню, чья это фраза, я повторил ее по поводу Майдана полтора года назад. что когда бунтовщики стоят под государственным знаменем и поют государственный гимн, значит, в стране оккупационный режим. Это не про то, что сейчас, а вообще. Несколько лет назад, помните, в 2011, может, нет, неважно, я на московской книжной ярмарке сентябрьской представлял книжку «Гражданская история безумной войны». И была у меня мысль сделать такое маленькое-маленькое представление, такой крошечный хеппинг, очень дешевый, чтобы стоял с одной стороны матрос с винтовкой, а с другой стороны рабочий с винтовкой, и чтобы висел плакат «Хлеб народу», я прошу прощения, «Хлеб голодным», «Заводы рабочим», «Земля крестьянам» и «Долой буржуев». Вот, условно говоря, лозунги 17-го, 18-го, 19-го года. Но в результате вместо этого маршировали какие-то, по-моему, подкуренные молодые люди, плохо понимающие, что они делают. А вот идея моя была в том, что книжка про гражданскую войну, она тоже попахивает чем-то не тем. Так что, да, конечно, наполняется. Я понимаю, что это сообщение, оно наполнено своим таким протестным смыслом, что, может быть, новую революцию устроить. Ну, революцию, может быть, лучше не устраивать, потому что кровушки прольются немерено, но смысл совершенно понятен. Так, вы в одной из своих работ «Человек в системе» рассуждаете о человеческой цивилизации, вселенной и энтропии, то есть мере хаоса. Ну, говорят хаос, ну, простите, что мне нравится старый хаос. Так вот, в развитии этих рассуждений как вы отнесетесь к следующему объяснению сегодняшнего и бедственного положения страны? Это происходит из-за того, что суммарно на сегодня все производственные процессы в стране из-за ее сырьевой специализации увеличивают ее энтропию. Если принять в качестве предположения, что установленная для человека цель во Вселенной уменьшать энтропию Вселенной, увеличивать порядок противодействия распаду и хаосу, по возможности только за это на него будет, в кавычках, снисходить благодать любого вида здоровья, удачи, т.п. в качестве поощрения, то ситуация в стране глобально не изменится, пока в ней не станет больше обрабатывающих, сборочных, микроэлектронных и прочее производств, уменьшающих страновую, в кавычках, на слово «страна», видимо, энтропию. Я думаю, что это в правильном направлении, но не совсем так. Потому что некоторые страны сугубо энергетические, то есть сырьевые, как те же разные Саудовские Эмираты, Саудовская Аравия, они совсем неплохо живут за счет своего сырья. Может быть, они это все делят иначе. Понимаете, вот условно говоря, полк солдат, который по сигналу встает, ложится, марширует единообразного нет, он, конечно, противостоит энтропии, потому что он такая весьма простроенная системная структура. А если они все уходят на гражданку, работают кто где, в лес под дрова, то, условно говоря, это можно считать повышением уровня социальной энтропии. Хаос какой-то. Пестрые рубашки, пестрые штаны, вот, и вообще вступают в браки, и кто на ком. Так вот, что касается в стране. Вы, очевидно, имеете в виду, что чем больше они будут производить, тем меньше будет энтропии. В этом есть свое рациональное зерно, потому что, когда из руды и угля выплавляется металл, а из металла делается какое-то сложное изделие, это можно считать это антиэнтропийный акт. Нечто аморфное и беспорядочное стало чем-то высокоупорядоченным. Но, вы знаете, давно отмечено, считается общим местом, что сущность жизни вообще антиэнтропийна. Потому что любое одноклеточное растение, оно из рассеянных вокруг элементов и солнечных света строит, понимаете, такую сложнейшую структуру, как клетка. Потому что даже одноклеточные организмы, они чрезвычайно сложны по сравнению с окружающей неорганической природой. И так что в стране нужно, конечно, работать разумнее. Энтропия, я думаю, здесь чуть-чуть другое. И в настоящее время достигла бедственного совершенно уровня социальная энтропия. Социальная энтропия энтропия – это значит все одно едино, потому что социум существует только при системе императивов и табу, то есть повелений, что делать надо, необходимо, правильно, без чего нельзя, и запретов делать то, что делать недопустимо, возбраняется под страхом сурового наказания и так далее, и так далее. Когда снимаются все критерии, когда либеральная современная идеология говорит, что пусть человек делает все, что угодно, если это доставляет ему удовольствие. И вот ты идешь по улице, видишь компанию старших школьников, три мальчика, три девочки, на вид лет по 16, они разговаривают матом. Они не ругаются, это просто нормально, девочки с мальчиками разговаривают матом. Вот это означает языковая энтропия. Это означает социальная энтропия на лингвистическом уровне, потому что ругаться уже нечем. Тебе уже нечего сказать тупому солдату, если эта самая девочка говорит мальчику в компанию. Понимаете, слова слышишь те же самые, ну, чего ты ему скажешь? Что же, рядовой Иванов, капайте мне голову на голову, что ли? Когда поощряются любые виды сексуальных отношений, как между противоположными полами, так и между одним полом, и говорится, что все это и хорошо, и нормально, не надо ограничивать, разумеется, это моральная энтропия, это размывание какой бы то ни было сексуальной морали. Ни один социум, ни у каких животных, не говоря о людях, не существует без жестко выстроенной сексуальной морали. И уничтожение такой морали, в общем-то, означает уничтожение этой цивилизации, чем, в общем, и занимается сначала либеральная философия, а потом проникнуты этой идеологией, в общем, все западные интеллигенты, у которых хорошо промыты мозги, и они искренне убеждены, что они за совершенно все хорошее. Вот это действительно энтропия. А бесхозяйственность и энтропия все-таки не совсем одно и то же. Корнилов. Вот так написано, Корнилов. Если Россия не может победить воровство у себя в тылу, то сможет ли она победить врага на войне? Вы знаете, в вашем вопросе более смысла, чем, может быть, вы сами думали. Потому что, действительно, внешний вопрос простой. Как же можно побеждать, если столько воровать? Когда в 1918 году, накануне ледяного похода, застрелился генерал Каледин. Застрелился он от того, что денег на начинающееся белое движение, так еще только, не названный еще буквально в этот день, денег нифига не собрали. Все не хотели большевиков, но при этом денег никто не хотел давать. В Красном тылу не воровали, потому что расстреливали молниеносно за любое подозрение правых и виноватых. Жизнь человеческая не стоила ничего. Но в Красном тылу не воровали. А в Белом тылу товарищи предприниматели, простите, господа, и воровали. И проворовали, и разворовали все, что могли. Шла там западная помощь, военные, гуманитарные тоже разворовывали, продавали. И это одна из причин, почему белые не могли противостоять красным. Так что воруя воевать, конечно, трудно. Знаете, на Чеченской войне были отдельные случаи, это, помните, вторая Чеченская, или первая, могу спутать, когда офицер за деньги сдавал местному населению своих солдат на работы. И вот это то, что мне совершенно неизвестно в мировой военной истории, чтобы своих солдат сдавали тем, кого считают противником, за деньги на работы. Это уже ноу-хау, вы понимаете. И так что война, знаете, войне рознь. Если 20 навалились на одного, то пусть они, знаете, днем они воруют, а ночью его убивают. А в общем и целом, конечно, это страшно подрывает обороноспособность. Что надо сделать? Это тоже Корнилов. Так, простите, поскольку времени мало, мы посмотрим, может быть, есть кто-нибудь и еще. Так, в России проходит благотворительная акция «Подари и дрова», организация астероидов. Так, и как по-вашему вменяем на эту... Так, нет, вы знаете, здесь не так много вопросов у нас остается. Времени совсем чуть-чуть. Вот чудесная смс-ка. Где укажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Этот известный монолог Чацкого из головы у меня не выходит все последние годы. Не эти ли грабительством богаты? И так далее. да, роскошнее соорудие палаты, где разливаются в пирах и мотовстве. Да, суровый монолог. Знаете, если сейчас поставить Горя Тумаева, можно сыграть так, какой там Кирилл Серебренников, какой там Христос между ног блудницы, о чем вы говорите, классику делать надо. Так, как то, что называется в 90-х, это не либерализм. Национализация элиты ведет к закрытию и закукливанию страны. Есть два способа разложения нации. Да, совершенно, совершенно верно. И так что сейчас у нас остаются последние полминуты. Спасибо всем, кто писал. Извините за все комья. В этом первом блине мы, безусловно, будем работать над улучшением как формы, так и содержания. Извините, что я ответил, во-первых, на меньшую часть вопросов. Во-вторых, видимо, не идеальным образом. Если можно, не стреляйте в пианиста. Он старался, как умел. Всего вам доброго. До следующего воскресенья. До свидания.